Добрый вечер, дорогие девушки. Очень рада вновь встретиться с вами. И сегодня мы с вами говорим про любовь. Любовь к себе, но это вопрос, да, кого мы действительно любим, как мы себе это объясняем и как мы реагируем, когда мы вдруг не получаем эту любовь. Я бы сегодня попросила активного участия, а также приготовить ручку, карандаши цветные и листочки для того, чтобы уже буквально через пару минут начать рисовать. И если кто-то хочет поучаствовать в такой небольшом диалоге, в котором можно будет немножко разобраться в себе, пожалуйста, можно сейчас в чате нам написать «Я хочу поэкспериментировать над своими мыслями и немного их преобразить». Итак, «Война за любовь» и «Как любить себя». Когда мы говорим или рассуждаем, размышляем о том, что такое любовь, любовь ко мне, как я люблю, да, что я отдаю, люблю ли я. Очень часто мы приходим к такому ощущению, что как будто бы чего-то нам не хватает. Человек такое вот существо, да, что ему все время чего-то не хватает, мы все время что-то ищем. И вот часто, даже когда девушки замужем, да, мы говорим: «Ой, мои дети недостаточно меня любят. Мой муж недостаточно внимания обращает на меня». Или, например, к профессиональной деятельности. Я часто меняю работу, или на моей работе сотрудники, коллеги мои, да, они недостаточно на меня смотрят, не ценят мой труд недостаточно, не понимают меня. Я пытаюсь что-то объяснить, а меня не слушают до конца. Иногда, если говорить о любви к себе, мы даже способны обесценить себя, да, обесценивать свои чувства, свои эмоции, свои дела и говорить, что я не такая какая-то, да, я недостаточно умная, недостаточно красивая, недостаточно успешная. Вот сделала опять ошибку, не туда отправила письмо, не написала тему так, как нужно. Или, например, то, что касается отношений с нашими родителями. Мои родители недостаточно меня любят. Они недостаточно в детстве обращали на меня внимание. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Очень интересная тема, и есть отличие, как эту тему мы слышим от психологов и от психологов еврейских, да, которые учат Тору и учат Каббалу в том числе, да, и читают еврейских мудрецов. Это вот в этом есть немножко разница, да, в том, как объяснять любовь родителей, да, и ожидать ли ее. Может быть, есть еще какое-то место, где любовь, кроме моих отношений с родителями, существует, да. Итак, мы жалуемся на то, что чего-то нам не хватает в отношении с детьми, в отношении с близкими, в отношении с самими собой. То есть, что мы испытываем, что происходит с нами? Мы находимся в таком состоянии полудееспособности. Мы не можем таким образом принять решения. Мы или медленно их принимаем, или очень много сомневаемся, много советуемся. Мы грустим, нам тяжело вставать утром. Нам трудно заснуть, у нас сон прерывистый, мы плохо спим. Мы плохо едим или наоборот, много едим, набираем вес, а потом обнаруживаем, что уже никакая одежда, да, нам не подходит. Да, на иврите есть такие два слова: тискуль, да, и севель. Мы грустим, жалуемся, и нам все время что-то не так. То есть состояние наше, оно вот как будто бы, да, как я и сказала, наполовину работоспособны, наполовину радости. Мы знаем, что нам нужно жить в радости. А как же жить в радости, если я недовольна? Недовольна с собой, недовольна людьми, с которыми я рядом. Да? Но действительно, ли можно быть уверенными в том, что это так, что меня недостаточно любят мои дети, муж, родители, сотрудники, недостаточно, может быть, я какая-то. Действительно ли это так? Давайте попробуем сейчас сделать одно небольшое практическое, но очень важное упражнение. Если есть желающие включиться, то, пожалуйста, можно включить микрофон и поучаствовать в коротком диалоге. Я вас попрошу сейчас нарисовать какой-то образ, который назовем душа, моя душа. Понятно, что никто никогда не видел, не знает, есть ли какой-то образ, да? Ну вот, наше воображение настолько богатое, что может даже на этот вопрос ответить, как выглядит моя душа. Это может быть какая-то точечка, это может быть огромное пятно, это может быть все, что угодно. Представьте себе, пожалуйста, вашу душу и нарисуйте ее на листе бумаги. Как только вы нарисуете ее, если вы нарисовали, можно уже написать в чате «нарисовала», да, или поставить плюс, поставьте плюс, то будет короче. Пожалуйста, сейчас постарайтесь силой своего воображения присоединиться к этому состоянию, почувствовать это состояние. Какое оно, какой размер, какая плотность, да, вот этого, этой некой субстанции, которую мы назвали душой. Почувствуйте ее, возможно, даже температуру, да, вот ее какое-то такое, да, если прикосновение какое могло бы быть к ней. То есть присоединитесь к этому нечто под названием душа. И попробуйте почувствовать или понять, что бы хотела ваша душа действительно в этот момент, да? Что действительно вы чувствуете, что вам не хватает? Мы говорим сегодня о любви к себе, о том недостатке, который вы чувствуете. Попробуйте сейчас сформулировать, что же именно вашей душе не хватает. Это может быть несколько пунктов. И, пожалуйста, напишите их вокруг души, может быть, тоже облачив в какую-нибудь форму. Это может быть какая-то геометрическая форма, это может быть просто, это может быть какой-то листочек, да, это может быть, ну, все что угодно, собственно говоря, да, фраза, ну, да, чтобы выделить в какой-то образ, ее тоже погрузите. Более того, когда вы сейчас будете писать, обратите внимание, как далеко или как близко ваши потребности расположены к образу души. И вы увидите, пожалуйста, постарайтесь быть очень сами с собой, вот соединенными, да, без мыслей, без того, чтобы рассуждать, без того, чтобы критиковать себя, без того, чтобы думать сейчас о чем-то. На основании интуиции, на основании того, что вы сейчас чувствуете, к этой теме, к своему состоянию, к своему конкретному сегодняшнему дню. Мне чего-то не хватает. Моей душе, которая очень глубоко, которую, возможно, я часто не чувствую, не слышу, что она кричит, занята постоянно какими-то делами, которые здесь, на нашей земле, в нашей квартире, да, в нашем обществе, на нашей работе происходит. Да? Вот эту вот часть души мы сейчас пытаемся раскрыть, почувствовать, откопать, раскопать. Итак, что получается? Кто-то, если хочет поделиться, пожалуйста, я с радостью выслушаю, или вы можете писать в чате. Да? Некоторые напишут, что мне не хватает внимания мужа, чтобы дети, например, не забывали со мной здороваться, чтобы, не знаю, старший сын, допустим, обнимал больше папу, делился тем, что происходит у него в хедере, делилась дочка, например, что происходит у нее с подружками, какую книжку она прочитала. Угу. Огромное спасибо, очень рада. Появился у нас один комментарий. Цветок – это прообраз души, прекрасно, большое тянуться к солнцу, не хватает тепла, солнца, прекрасно, не хватает тепла и солнца. Попробуйте почувствовать, что это в нашей жизни, в вашей жизни солнце, да? Что дает это солнце, ощущение, что это солнце есть. Угу. Да? То есть, уважение. Угу. Надо найти силы. Ага, душе. Смотрите, как интересно, да? Мы очень часто, как я и сказала, очень соединены с нашей реальностью, с тем, что происходит йом-йом, каждый день, ша-ша, каждый час. И мы не задаем с вами вопрос, который я произнесла чуть раньше. А им займет на иврите. Он так звучит, да? А если это правда? А действительно ли это так? А действительно ли мне не хватает любви, уважения? Действительно ли мне не хватает сил? И если сейчас вы соединитесь немножечко, да, чувственно со своей душой, да, вот этот вот маком пними, да, место внутреннее, в котором заключено огромное количество знаний, которые мы не слышим, вы почувствуете или вдруг осознаете, что, возможно, где-то вот в моем окружении уже есть эта любовь, которой мне не хватает. Например, я говорю, что дочка, допустим, со мной не делится, да, или сын с папой не делится какими-то вещами, которые бы хотелось, чтобы мы немножко знали про друзей, про их разговоры, про какие-то мысли, когда он прочитал, например, Парашат Шавуот, да, он сказал, да, все понял, все хорошо. Они выучили, поговорили, да, он сказал какие-то, да, свои выводы. Но это не все, хочется знать еще больше, хочется поговорить больше. Да, здесь дать какой-то смысл, тут ему его чему-то подучить, тут понять, как он рассуждает, а он не говорит со мной. И тогда мы делаем вывод, что сын, например, меня не любит, недостаточно любит папу, недостаточно он открыт. Да? И вот это вот ощущение, как я сказала, грусти, жалости, да, к тому, что сейчас со мной происходит, оно укрепляется во мне. А наш мозг, он очень, с одной стороны, умный, с другой стороны, глупый. Если мы ему когда-то сказали, то есть, что значит сказали? Мы подумали. Подумали мысль о том, да, у нас сформулировалась мысль такая, что меня кто-то не любит. Недостаточно чего-то происходит в моей жизни. И тогда наш мозг, он ставит бэкфронт, да, на, вот, на пьедестал эту мысль, и мы относимся также практически ко всем вещам, которые, ну, так или иначе касаются отношения ко мне, отношения к другим, да. То есть если, например, мы решили, что дочка меня не любит, да, мы скажем то же самое по отношению к моим родителям, мы скажем по отношению к себе, по отношению к мужу. И таким образом мы лишаем себя действительно посмотреть реально на картину, которая, да, вот в которой мы находимся, и сказать, нет, это не совсем так. И поэтому я вам предлагаю задать вопрос, а им займет, а действительно ли это так? И тогда вопрос следующий. Спросите себя, пожалуйста, как вы себя чувствуете, если вы верите в эту мысль? Ну и, скорее всего, вы сейчас ответите грустно, неприятно, не хватает сил, нету сил, да, я хочу спать, но вдруг сообщили о приезде гостей, и мне нужно готовиться. Если я думаю об этой мысли, я хочу спать, и вдруг мне сообщили, мне нужны силы, а их нет, я тогда себя, например, чувствую... Как вы себя чувствуете? Напишите, пожалуйста. Возможно, вы чувствуете себя, да, обесточенной, ошарашенной, обязанной, растерянной, да. Неприятно, что мне не сообщили, приехали, мне нужно готовиться, подняться. Может быть, мы начинаем думать плохо об этих людях, которые должны ко мне приехать, да, и говорить, что они должны мне были написать, предупредить, у нас есть вообще седер йом, есть порядок, я уже иду спать в это время. Подавлены, прекрасно, окей. И тогда, да, Эстер, по-моему, вот вы написали, вот если, да, если можете, тоже ответить, пожалуйста, на этот вопрос, да, подавленный, я надеюсь, что это тот же человек написал, которому идут гости. Окей. И смотрите, как можно преобразовать тогда наше состояние. Если мы чувствуем себя подавленной, то количество любви к себе и к этим людям, оно низкое, да, согласитесь. И я задаю такой вопрос. А если бы вы бы сейчас думали о том, что нужно приготовить что-то для гостей, чипсы, например, или что-то еще, как бы вы себя чувствовали без этой мысли, что вы устали и нет сил? Вы обычно готовить любите? Вы обычно гостей ждете? И тогда, скорее всего, вы ответите «прекрасно» или «отлично». Мне нужно приготовить, встречать гостей. Это здорово. Мозг переключается, появляется больше энергии. Обязательно и с любовью. Да. Я хочу подарить немножечко себя, своей какой-то, да, кулинарного творчества другим. И это здорово. Таким образом, мы можем контролировать наши мысли. И в тот момент, когда мы почувствуем, что нам не хватает любви, мы не будем бороться за эту любовь с другими, мы скажем самим себе: я сейчас чувствую, например, подавленное состояние. Но без этой мысли я бы чувствовала себя прекрасно. Например, если я думаю, что мой ребенок недостаточно со мной открыт, тогда я говорю себе, да, как мы привыкли говорить, он недостаточно меня слышит, уважает, допустим. От этой мысли я чувствую себя, опять же, может быть, подавленной. У меня нет ощущения уверенности, что я хорошая мама. И я грущу, я себя как бы, да, принижаю свои достоинства как мамы. Но если я скажу самой себе, что... Спрошу себя, а им займет, а действительно ли это правда, что моя дочь не любит меня, и это причина, почему она мне не рассказывает? А если я себя спрошу, а если хотя бы какое-то доказательство обратно, что она, да, меня любит, и тогда мозг наш получает новую информацию и формулирует новую дорожку, что когда дочь моя со мной недостаточно разговаривает, как мне кажется, это может быть не только о том, что она меня не любит, а еще о том, что и мы переключаемся на нее. Она устала, она и не знает, как сказать, она, возможно, и это скажет, но чуть позже и так далее. Очень важно задавать себе правильные вопросы. Очень важно правильно и своевременно разделить себя и ситуацию. Есть потрясающая книга, я, наверное, сейчас немножко как раз процитирую ее, Исхака Гинзбурга «Превращая тьму в свет». Здесь написано следующее, что если мы продолжаем думать о своей проблеме, это может привести к преувеличению ее масштаба, и наше волнение может со временем одержать над нами верх. Нам нужно отвлечься от проблем. Нам нужно перестать себя мучить тем, что меня не любят или я сама себя не люблю. Таким образом, отвлечься от проблемы, от этого грустного, вызывающего конфликт, да, не только с другими, но и с самим собой, нужно отвлечься от проблемы, то есть отделиться от нее. Беспокойство по поводу какой-либо проблемы может довести до слияния с ней, когда мы станем воспринимать себя равно этой проблеме. Например, если я... Вот у меня была буквально недавно такая ситуация. И пришла мама, папа и трое деток на прием. И мама говорит, что я плохая мама. Буквально она совершенно вот не выбирала слова в свой адрес. И она говорила о том, что она не умеет вообще воспитывать детей. Меня тоже не научили. Я не знаю, что делать. Учиться бесполезно. И я просто не имею, к сожалению, никакого желания, а все, что было, оно, в общем-то, уже нет сил. Нет ни желания, ни сил. Да? И тогда я спросила, а что именно у тебя не получается? Она сказала, что у меня не получается сказать ребенку о том, что я ее люблю. Я все время смотрю на нее или ухожу, а ребенок, вероятно, ждет. А я не знаю, как сказать. Я пригласила ребенка, села напротив мамы. И я спросила у ребенка, как ты думаешь, мама тебя любит? Ребенок, не задумываясь, сказала, да, конечно. Я спросила у ребенка, а как ты знаешь, что мама тебя любит? Мама меня обнимает. А что бы ты еще хотела сказать? Что бы ты еще хотела попросить, чтобы подтвердить это ощущение, усилить его, что мама тебя любит? Чтобы мама мне говорила, что я тебя люблю. Я спросила у мамы, а вы можете это сказать? Она говорит, ну я не могу, к сожалению, вот никогда не говорила, не могу. Могу обнять, могу поговорить, взять за руку, а сказать не могу. Я у нее спросила, действительно ты думаешь, что ты не можешь? А спросила я у дочки, действительно ли дочка думает, уверена на 100%, что мама никогда не скажет, что я тебя люблю. Дочка говорит, нет, мама знает, мама умеет. И мама сказала, я тебя люблю. То, что мы думаем о себе, что у нас нет сил, у нас нет инструментов, нас в детстве не так воспитали, мы этого не слышали, учиться бесполезно в моем возрасте, это только то, что мы слышим вот здесь, то, что мы придумали, и то, что мы запомнили, и то, во что мы верим. И мы всегда можем спросить себя, в какую Тору мы верим, да? Тору, которую мы создали себе, да? Этот образ, опыт, на который мы опираемся. Или же мы верим в то, что есть что-то больше нас. Мы верим ли в то, что можно думать и не настолько на 100% верить в то, что мы придумали себе? Можем ли мы предположить, что мы можем сделать что-то, что мы никогда не знали и не делали? Предположить можем. Почему это сложно? Потому что мы часто забываем, что не мы создали этот мир, что многие решения, многие ситуации в жизни, они созданы не нами, а сверх нас, для нас. Мы забываем, что мир создан для нас. Очень многие говорят, как это создан мир для нас? Это что значит, я вот такой вот эгоист и буду его по своему усмотрению использовать? Нет. Мир создан для нас, чтобы учить из каждой мелочи что-то очень важное, что нас продвинет вперед. И если бы мама это из моего примера сказала бы, да, я попробую, это значит, она бы открыла, да, свое место внутреннее, да, макомпними, свою душу навстречу вот этому большому свету, который как раз содержит все наши ответы на вопросы, в котором нету нашего контроля, в котором есть только большое доверие и вера, что да, я могу не знать что-то. Существует что-то больше, чем я, что может меня удивить, что может меня продвинуть, что может абсолютно иначе повернуть мое отношение, да, к ситуации. Представьте себе, как если бы мы думали так всегда, что бы тогда мы думали о себе? Мы бы, скорее всего, сказали бы себе совершенно другие вещи. Я, да, люблю себя. И достаточно того, что я сама себя люблю, и что Всевышний создал меня для того, чтобы, да, я любила этот мир, и чтобы любить меня. И тогда мы не будем ни от кого требовать, ни на кого обижаться, потому что этого, того, что, то, что есть, этого достаточно. Есть еще один пример, тоже очень интересный. Я его зачитаю сейчас. Один из хасидов из Ляда как-то раз пришел к рабу, да, и сказал, что у него нету совершенно денег, и что он не может выполнять свои обещания по поводу пожертвований. Рэби его упрекнул и сказал, ты все время говоришь о том, что тебе надо, но до сих пор не сказал, для чего нужен ты. Да? То есть человек просил совета и жаловался, говорил о том, что ему нужно, но он не говорил, зачем нужен он. И, услышав эти слова, хасид упал даже в обморок, придя в себя, он начал обдумывать слова Рэби и через некоторое время сказал, что я понял, что нужно не только просить и жаловаться, да, но уж если я пришел и захотел отдавать, то отдать нужно не потому, что эго мое. Сам я хочу, эго мое хочет, да? А потому что я хочу вложить, увеличить, усилить для других. Не для себя, а для других. И очень часто мы говорим о себе, что мне недостаточно, да, внимания, не помня о том, сколько мы отдаем, сколько мы вкладываем в нашу семью. Вот еще один пример. Одна девушка пришла домой, рассказывает мне, и муж ее попросил приготовить ужин, потому что он давно не ел, а вот сам он, к сожалению, не умеет, и вот у него не было времени. Девушка эта очень тоже любила готовить, любит готовить, и вот она начала готовить, но с плохим настроением. Она думала, что муж совершенно не любит ее, не понимает, что она устала, не ценит ее, лентяй и так далее. И тогда я у нее спросила, действительно ли ты веришь в эту мысль, что твой муж не любит тебя? И я попросила даже ее позвонить мужу, и тогда она позвонила ему, и он сказал, нет, конечно, откуда ты это такое взяла, такую мысль? И она говорит, вот из этой ситуации, он говорит, нет, конечно, я просто был уставший. Мы очень часто делаем раньше вывод, чем это следует. Мы думаем за другого и думаем так, как мы привыкли, забывая спросить о том, а что чувствуешь ты? Если бы мы с вами больше были обращены к другому, то тогда мы бы больше увидели действительно той же любви, да, и других чувств, больше бы учились, потому что есть наша вера, наш опыт, и он очень отличается даже от опыта наших детей. Очень часто мы не доверяем нашим детям сделать что-то, например, держать нож. Да, есть семьи, в которых детки, девочки в начальных классах, да, 7, 8, 9 лет, они еще не помогают мамам. Мамы боятся им доверить нож, например. Да. И у них другой совершенно опыт. И она будет думать, что мама ей должна, мама может за меня сделать, а мне можно это не делать. И тогда мы не можем от девочки ожидать, чтобы она заботилась о нас, потому что мы, по сути, не заботимся о ней, мы заботимся о себе. Почему мы не даем нож? Потому что мы оберегаем себя. Я сегодня, да, много говорю о кулинарии. Почему-то в последнее время, да, такие были примеры. Можно говорить себе, меня любит Ашем. Уточните, пожалуйста, вопрос. Сейчас я к нему вернусь. И часто наша проблема, потому как мы читали очень много психологических книг, и действительно есть важные вещи, которые мы должны знать. Да, у меня тоже образование психолога, и я много учила психологию и без Торы. И у нас есть такое мнение, что поскольку у меня сейчас что-то не получается, в этом виноваты родители. Родители меня не любили, родители не сделали чего-то. Но есть мы. В какой-то момент жизни мы отсоединяемся, да? Мы сепарируемся от родителей. И мы уже в состоянии принимать решения, мы в состоянии выбирать, мы в состоянии уделять себе время и много разговаривать с собой и со Всевышним. Нам никто этого не может запретить. Более того, родители, наоборот, будут рады, если дети будут больше искать это, да, диалог с собой и со Всевышним. И если это так, и если это возможно, то тогда как влияют родители на ребенка, когда он отделился? Уже никак. Ребенок может начать достаточно рано проживать свой путь. Я бы хотела сейчас показать вам небольшой ролик о том, как действительно на ребенка может влиять эмоции мамы, как ребенок себя чувствует. И мы немного об этом поговорим. Поговорим о значении родителей в жизни ребенка. И постараемся разобраться, где могла бы быть проблема и возможно ли нам, взрослым, ее каким-то образом починить. И сейчас я попробую сделать демонстрацию экрана, но вот почему-то я пыталась в прошлый раз и не получилось. Большого, если можно помощь, то было бы здорово.
Вы хотите, чтобы я поставила это на экран?
Да. Да, у меня почему-то только да, часть панели. Да, если можно. В Америке проведен эксперимент на то, насколько чувствует ребенок эмоции мамы. Зависит ли это как-то, влияет ли это как-то на него, если мама в грусти или мама в радости. Казалось бы, ребенок очень маленький, но мы видим из этого ролика, что да, на ребенка очень сильно оказывает влияние мамина эмоция.
Эстер, а почему эта ссылка не открывается?
Не открывается. Окей, не будем тратить время. Я постараюсь сейчас объяснить кого-то. Если это заинтересует, я готова прислать. Вы можете меня об этом попросить. Я вам пришлю. Называется «Эксперимент застывшие лица». В этом эксперименте принимает участие малыш... Да, конечно, и папины эмоции тоже влияют, сейчас я об этом расскажу. И малышу примерно несколько месяцев, буквально где-то полгода, и до года, насколько я помню, напротив сидит мама. Мама с ним общается, улыбается, ребенок радуется, ребенок хлопает в ладоши, у него прекрасное настроение. Потом мама перестает улыбаться, и у нее, как мы видим в ролике, нейтральное лицо. Она вот никак не излучает никакую радость, никакое принятие. Ребенок какое-то время продолжает радоваться, быть активным. И он предпринимает попытки как-то ее вовлечь в свою радость. У него это не получается, и он начинает плакать. Что произошло? Почему? Он смотрит на маму, она не радуется, и он перенимает вот это состояние ее на себя. Представьте себе, что если мама не эмоциональная, ребенку будет очень сложно. Сложно в чем? В том, чтобы понять, как себя вести. Ведь дети, они долго как будто срощены, да, склеены с мамой. Для того, чтобы ему отделиться, проходит достаточно количество времени, чтобы он стал чувствовать себя самостоятельным и независимым. И мы знаем очень много примеров, когда уже дети выросли. И 20 лет, и 30 лет даже, да, и 40 лет. Но в нашей голове, в нашей памяти есть определенные ситуации, которые мозг запомнил. На основании них, опять же, да, мы сделали такое заключение. «Меня не любят». Очень важно проговорить, что значит «меня не любит». Может быть, это опять же, да, игра нашего бессознательного. Я когда-то увидел, что мама на меня не обратила внимания и смотрела достаточно, да, сдержанно или зло, и тогда мой мозг, да, это запомнил и сделал такую надпись «меня не любит». Вот этот момент, опять же, да, мы можем спросить себя, а им взаимает, а действительно ли это так, да? Что нам мешает с этой мыслью как-то побороться, как-то ее, да, препарировать, раскрыть, проанализировать, посмотреть с разных сторон и найти хотя бы один аргумент, который будет говорить о том, что это неправда. Более того, мы с вами привыкаем чувствовать себя нелюбимыми, привыкаем, что нас не любят, мы сами себя не любим, мы привыкаем к этому состоянию. Ощущение себя нелюбимого, оно очень может быть даже комфортным, удобным. Я обвиняю другого вместо того, чтобы работать над собой, ведь Любить себя – это постоянная работа над собой, да, над своими медот. Если я вдруг, да, мне часто могут сказать об этом, что ты такой-такой-такой-то человек, ты что-то не сделала, ты как-то где-то, ну, достаточно, да, ну, у тебя есть какая-то задача, проблема, да, не задача, проблема в этом случае. Например, ты не умеешь, я не знаю, что, заводить разговор в незнакомом обществе, да, например, иногда такие бывают сложности. Или, например, ты не умеешь быстро принимать решения, тебе всегда нужна какая-то чья-то помощь, да. Признать в себе это сложно. Сказать себе когда-то, что я в чем-то не такой, сложно. Это значит для многих разрушиться. И тогда лучше, чтобы кто-то был виноват, вместо того, чтобы была моя собственная работа. Мне не всегда хочется, да, работать над собой. Это тяжело, это непонятно, это больно, это постоянно требует концентрации, да, концентрации внимания и сил, что со мной происходит, почему у меня может не получиться, да, и тогда я буду еще себя чувствовать более разрушенным. Да, чуть позже напишу обязательно. Застывшие лица, насколько я помню. Застывшие лица, название видеоролика. Итак, я обещала немножечко рассказать о том, как ребенок принимает любовь от родителей. Ребенок рождается. Был вопрос про папины эмоции. Ребенок рождается у мамы и находится с ней в теснейшей связи, пока мама его кормит. Ребенок смотрит на маму, она у него всегда рядом. Она его кормит, она ему дает жизнь, дыхание. И поэтому мама – важнейший фактор, благодаря которому формируется или любовь к себе, или нелюбовь к себе, любовь к миру, к жизни, или нелюбовь к миру, к жизни. С мировоззрения, понимание ценностей – от мамы. Мама передает. Папа формирует опору, басис, направление. Он очень важен, его роль важна чуть позже, после того, как ребенок знакомится с миром и с самим собой. Начиная от 3 лет, да, происходит такая самоидентификация. Давайте еще раз с самого начала. Ребенок родился, у него мама рядом. От нее он перенимает эмоцию, он тоже становится такой же, как она, по сути, да, он еще не отделен, он физически отделен, но ментально он еще с ней. Он тоже абсолютно чувствует, что и мама. И мы часто слышим такие истории, что мама на работе, она почувствовала что-то, что вдруг ребенок заболеет, пришла домой, ребенок заболел. И я знаю, что-то там, что-то сегодня вот прям чувствую как-то нехорошо, где-то вот, да, или в животе, или в голове что-то, какие-то мысли, какой-то вот мандраж. Раз позвонили из школы, из садика. Что-то с ребенком случилось. Это очень-очень-очень сильная связь. Когда мама кормит ребенка, да, это называется оральный период. Потом ребенок сажаем его на горшок, анальный период. Когда ребенок проходит эти периоды, отрываясь от мамы, он отрывается не только, да, физически, но и ментально, и самостоятельно, начиная обслуживать себя, он все равно еще срочен с мамой. Наша жесткость, наша эмоциональная понятность, она формирует любовь к себе. Каким образом? Если мама улыбнулась, ребенок считывает улыбку, понимает, мама улыбается. Если мама не улыбнулась, а только сказала, какой ты хороший, ребенку приходится догадываться, а что она имеет в виду, а это хорошо или плохо, она меня похвалила или она просто сказала. Я часто слышу такие истории, когда ребенок говорит мне, взрослый, например, подросток уже, я не понимаю, что мне транслирует мама. Она как будто бы говорит одно, а чувствует другое. Это очень для психики ребенка тяжело. Он пытается создать какую-то свою модель мира. И ему нужна безопасная модель мира. И ему нужно чувствовать себя в этом мире спокойно и свободно. А когда? Когда он получает поддержку от мамы, когда она ясная, да? Когда она говорит и проявляет мимически одно и то же, тогда у ребенка будет спокойное ощущение, что он в безопасности, А значит, он будет свободен внутри, он сможет развиваться, он, ему будет много, будут многие интересные, будут многие вещи интересны, он может продвигаться, он может многое чего сделать, да, сам по своей инициативе. Почему? Потому что у него внутри, в басисе, в, да, в основе нету страха. В чем, по сути, проблема наша? Что мешает нам любить себя и других, да, и мы других не любим, потому что себя не любим, потому что нас сковывает страх. Возможно, в какой-то момент пришла депрессия от того, что мы что-то с чем-то не справились, да, что-то не поняли. И третья проблема – это гава, гордыня. Эти три вещи очень часто действительно связаны с нашим детством. Но также это связано с тем, что мы с вами не взяли на себя ответственность расти. А по сути, расти – это наша задача. Что нам нужно в этом мире? Нам нужно узнать себя, да, свой внутренний мир. То, для чего мы, по сути, пришли. Зачем нас сюда Всевышний привел? Зачем? Затем, чтобы мы сделали самое лучшее, что мы можем. Как мы это можем сделать? Когда мы свободны. Когда мы свободны от чего? Не от родителей, а от самого себя. От своего напряжения, от своего страха, от своего недоверия, от своего контроля. Давайте подумаем, насколько часто вы ограничиваете себя и говорите: нет, сейчас не время, сейчас не стоит так делать, мне страшно, я потеряю авторитет в глазах ребенка. Или, например, вы говорите: у меня, как вот я, да, вот в примере выше, я потеряла надежду, у меня есть ощущение беспомощности. Да? Вот эти все фразы, они влекут за собой три вещи, о которых я сказала. Да? Или, да, или влекут, или базируются на них. Это харадот, страхи, это депрессия, то есть отсутствие желания жить, это гордыня. Во всех них есть яцерара, во всех них есть что-то, что нам обязательно и срочно нужно менять. Что я имею в виду? Что значит харадот? Что значит страхи? Это значит, мы недостаточно верим в то, что Всевышний для нас сотворил этот мир, и в мою жизнь он готов впустить все самое лучшее. И у меня уже есть это все самое лучшее. Дети меня не слушаются, дети не навели порядок в комнате, дети плохо сделали экзамен, дети нагрубили папе, и не позвонили бабушке. Это не дети. Это Всевышний нам показывает эту ситуацию. И тогда мы от нее чувствуем, например, да, грусть, злость. И в этот момент как раз нужно сказать, что я не вижу. А действительно ли это так? То есть, что я имею в виду, ребенок не позвонил, допустим, бабушке, я делаю вывод, ребенок незаботливый, ребенок не уважает, да, родителей, бабушку не уважает, а им займет. А действительно ли это так? Вопрос о им займет, он помогает преодолеть это сопротивление, люблю ли я, любим ли я. Он ставит под вопрос все, что у нас есть, по сути. И очень быстро мы с вами поднимаемся над этим состоянием, в котором состоянием беспомощности, да, или состоянием страха, и видим, что да, есть огромное количество ресурсов, которые мы даже не замечали. В страхе мы видим то, что мы вот здесь вот видим, да, через небольшое отверстие, потому что наш мозг, наше тело сковано. А если мы немножечко сделаемся шире, если мы вспомним, кто сотворил этот мир, тогда наше тело, да, оно начинает жить, оно начинает взаимодействовать с миром. Мы отпускаем свой контроль, да, мы вспоминаем, что не мы контролируем. И тогда очень многое становится понятным, возможно, новым. И более легко мы можем справляться с разными сложностями. Второе – депрессия. Что такое депрессия? Мы придумали себе, что у нас нету ресурсов. У нас нет денег, у нас нету знакомых, у нас нету работы. И это ведет нас в депрессию в том случае, если мы забыли, что мы не одни. Мы никогда не одни. Если у нас нет работы, значит, нужно закрыть все телефоны, перестать слушать все советы. Нужно остаться одному. Начать молиться, начать общаться со своим внутренним миром, общаться со Всевышним и попросить ответ на вопрос, а что я могу сделать или а что я не вижу? И тогда, да, вот какие-то появятся, возможно, признаки, какая-то информация, открыться, да, открыться и разрешить Всевышнему впустить ту информацию, которую мы закрываем, если мы не доверяем себе, да, то есть депрессия, по сути, это лишение себя права жить, лишение себя права сделать что-то, да, большее, чем мы уже умеем. Это говорить о себе плохо. Как мы можем говорить о себе плохо, если мы здесь для чего-то созданы? Нам наша задача искать что-то большее, чем то, что мы уже знаем. Да, с бабушкой. Уточните, пожалуйста, вопрос, что непонятно, и я отвечу на него. Да, что именно непонятно? Напишите, пожалуйста. И третье – это гава, это гордыня. Да? Я считаю, что я знаю что-то. Если человек не сомневается в том, что он знает что-то очень хорошо, это может привести к большой проблеме. Например, да, я люблю себя, говорит мама. Что значит я люблю себя? Я уделяю себе время, я читаю книги. А любить себя – это значит, в частности, и отдавать себя другому. Да? Это делить с другими твое знание. Это значит расти вместе. Если я знаю, например, какую-то тему, я обязана просто спросить себя, а может быть, что-то есть, что я не знаю. Начать дискутировать. И в дискуссии обязательно появится какая-то еще новость, да, так скажем, или какой-то новый взгляд, который нас поднимет на следующую ступень. Гава – это то же самое, да, что забыть, да, кто правит балом, кто правит миром. Вопрос всегда, любой вопрос, да, всегда лучше, чем утверждение, что я что-то знаю или я что-то не знаю. Давайте попробуем сейчас сделать небольшую медитацию. Кто готов, поставьте, пожалуйста, в чате плюс. Это медитация, которая поможет внутри почувствовать, где наше место. Расширить его максимально, насколько это возможно, чтобы почувствовать, да, почувствовать эту вот разницу между состоянием контроля, в котором мы часто находимся, и состоянием спокойствия, принятия себя, смирения себя, смирения с обстоятельствами, да, я имею в виду. Все, что с нами происходит, нет ничего, что неправильно. Смириться с тем, что дети не все, допустим, учатся хорошо. Не все выполняют требования, которые мы им предъявляем. Муж меньше с нами уделяет нам меньше внимания, чем я бы хотела. Я зарабатываю не столько, сколько бы нужно было. Я не успеваю порядок в доме наводить. Все это мы принимаем и говорим спасибо за то, что это есть. Секундочку, до медитации я сейчас зачитаю вопрос. Это значит, я плохо воспитываю детей, которые не уважают бабушку или мне свыше показывают, что это я не уважаю родителей. Дети, ребенок не звонит бабушке, например. Это он не звонит бабушке. Себя винить за то, что он не звонит бабушке, не стоит. Почему? Потому что вы, скорее всего, уже сделали свою работу. Вы ее сделали так, как вы знали. Вы наверняка ему сказали, что бабушка – это моя мама или мама, папа. Это очень важный член нашей семьи. Она очень помогает нам. Она любит нас. Она сейчас далеко, допустим, от нас живет. Да? Нам очень важно знать, как она себя чувствует. И для того, чтобы знать, что с ней все в порядке, я тебя прошу звонить, например, да, раз в неделю или раз в день. Да? В зависимости от того, что вы сказали. Все, что вам нужно, да, вы уже сделали. Ребенок уже знает, что нужно с бабушкой, да, общаться, нужно проверять, как она себя чувствует. И ребенок не звонит. Что нам нужно? Наша позиция. Сейчас я объясню. Следующая наша позиция заключается в том, чтобы принять эту ситуацию, как она есть, без обвинения себя. И спросить себя, а что я еще не доделала, что я еще не сделала. Если, например, мы увидели, ребенок не позвонил, мы сразу спрашиваем саму себя, что я не сделала, что я должна сделать для того, чтобы, да, ребенок звонил. Вероятно, сейчас у него нет интереса. Вероятно, он на себя не взял эту ответственность. Вероятно, ему, может быть, скучно или непонятно, о чем говорить с бабушкой. И это тоже понятно, потому что он достаточно еще маленький. Я должна ему помочь. Да? То есть чувствуете разницу? Когда я себя обвиняю, я грущу, я впадаю, возможно, в дикаон, мне не получилось. Я не буду это больше делать, это больше меня. Да? Пусть, например, папа попросит ребенка и объяснит ему. Это значит, мы отказываемся. Отказываемся выполнять свою роль, которая могла бы быть выполнена. Мы не копаем, не черпаем, да, из себя те ресурсы, о которых мы не знаем. Другой путь ресурсный. Я вижу, что ребенок мой не звонит. Что я могу еще сделать? Как я могу эту ситуацию изменить? Это значит, я взяла ответственность. Это значит, я могу менять, учить себя и любя, да, себя. В чем тут любовь себя? В том, что я не обвиняю ни себя, никого, не грущу, не отказываюсь. Я расту. Я нахожу какие-то другие варианты, способы другие, да. Окей. И попробуем сделать медитацию. Попробуйте расслабиться, пожалуйста. Закрыть глаза. Обратите внимание на свое дыхание. И представьте внутри то место, которое ощущается вам как место защищенное. Маком эмет, место правды, место силы, место ресурсные энергии, где это место, как вы его чувствуете, сколько в нем силы вы чувствуете. Попробуйте понять. Что именно сейчас в этом месте происходит? Какой вопрос, какой ответ, какое знание содержит это место? Что сейчас это место может вам транслировать? Какой ресурс вы можете сейчас взять из этого места? Внутри место защищенное, ресурсное, сильное, место силы и света, место вашего ресурса, место, откуда вы черпаете настоящие знания, настоящую энергию, настоящие ответы на вопросы, которые возникают каждый день. Прислушайтесь к себе, не к вашим мыслям, которые идут сейчас. Не к вашим установкам, убеждениям, не к эмоциям, которые возникли вдруг сейчас, а к этому месту разделите себя, обычную себя, как вы живете изо дня в день, и эти ощущения, когда вы думаете о месте, безопасном месте, которое является вашим ресурсом. Оно глубокое, закрытое, и нам нужно его обязательно раскопать и распознать. В этом месте есть самые правильные вопросы и самые правильные ответы. В этом есть много смысла, который утерян в нашей ежедневной жизни. Постепенно сейчас можно возвращаться, открывать глаза, потянуться, как будто после долгого сна, и поблагодарить себя за то, что вы попробовали присоединиться к себе, отпустить контроль, довериться себе, Всевышнему. Получили сейчас, возможно, новые ощущения, новую информацию, смогли присоединиться к себе, и это прекрасно. Я своим клиентам очень рекомендую, сама практикую каждый день обязательно, около получаса в таком диалоге с самой с собой, в тишине, без музыки, прислушиваться к тому, что находится очень глубоко в нас.